У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Добрый день, в эфире «Радиошкола». Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание об образовании и воспитании детей «Мел». У микрофона, как обычно, я, Надя Попудогла, издатель «Мела». А в гостях у меня сегодня Мария Васильева. Добрый день, Мария.
Добрый день.
Мария – основатель консультационного сервиса «Правыбор» и проекта «Растим школы». И у нас сегодня исключение. У нас сегодня два гостя. Владимир Погодин. Добрый день, Владимир.
Добрый день.
Владимир – абсолютно победитель конкурса «Я учитель», образовательный философ. Я думаю, тут у многих возникают вопросы, но не волнуйтесь, сегодня мы о философии будем говорить не очень много. Я знаю, что философии люди боятся, по крайней мере, как темы, заявленные в эфире. И психолог, собственно, о теме нашего эфира мы поговорим о рейтингах школ, о том вообще, что это такое, зачем они нужны, почему... Мы об этом говорим. Вернее, нет, заявляли эту тему другую, что такое хорошая школа, но отталкиваясь, наверное, от информационного повода, а он именно у нас рейтинг, мы попробуем сформулировать для себя, как же оценивают школы профессионалы и что это может дать обычным родителям, которые как-то пытаются выбрать для своего ребенка школу, если уж вы не пошли по пути... То, что ближе к дому на карте, и мы знаем, что вроде там неплохо. Я иду по такому варианту в последнее время, но у меня пораженческая позиция. Собственно, да, информационный повод. Маш, Владимир, может быть, кто-то из вас расскажет, вот, собственно, почему мы собрались. Потому что вы презентовали свой рейтинг школ, вроде бы не государственный, вроде бы по другой методике, вроде бы отличающийся от всех других рейтингов, которые у нас были и, между прочим, вымерли в последнее время. Угу. Давайте начнем с этого. Что это за такое вдруг неожиданное движение?
Ну, не то чтобы совсем неожиданное. Оно началось приблизительно 8 лет назад, когда, собственно говоря, Департамент образования начал выкладывать открытые данные о результатах образования в Москве. А лет 12 назад, когда это вообще все началось, тогда рейтинг школ Москвы стал управленческим инструментом. То есть культура образования на самом деле изменилась лет 12-13 назад, когда она из того, что было, превратилась в большую культуру результатов, начала превращаться.
Ну, то есть шагнула в сторону открытости.
Да. Ко всему прочему, так, культура результатов предполагает, культура успеха ее еще называют, предполагает, что нужна большая открытость школам. То есть раньше школы были вообще вещи в себе. Там что-то происходит. Вот что происходит в школе во дворе и что происходит в школе в 3 километрах отсюда, вообще непонятно. То есть и никак не разобраться.
И чем они отличаются?
И чем они отличаются?
Да, в общем, и как вот они там все. Живут?
И вот в 2010-2011 году сделали, насколько я помню, первый пробный шар, а в 2011-2012 сделали такой официальный рейтинг топ-300 школ, который до сих пор лежит на сайте Департамента образования, до сих пор там можно посмотреть, какие школы вот лучшие по этому рейтингу. И тогда же были определены несколько основных параметров, которые будут считать. И эти параметры касались в первую очередь результатов экзаменов, результатов олимпиад разных, Российской олимпиады школьников, Московской олимпиады школьников. И чуть-чуть там было еще параметров по поводу наличия дошкольников в школе и разных независимых диагностик. То есть это то, что можно было мерить. Можно было мерить независимо от школы и при этом выкладывать открыто эти результаты. То есть впервые школа становилась открытой с точки зрения результатов.
Но с тех пор прошло очень много времени, угу. И мы наблюдали не только то, как зарождалось это рейтингование, но и то, как оно сворачивалось. Я помню вот эти вот такие... точёные фразы, что мы хотим уйти от рейтингования, что родители стали чересчур ориентироваться на результаты, что это создает неравенство при выборе школы, а ну, позиция Москвы как бы в том, что все наши школы одинаковы, в любой школе созданы равные условия для ребенка, везде можно достичь высоких экзаменационных результатов. Ну, и вот
изначально
это
посыл был именно такой. У нас было 1500 школ. И около 2000 детских садиков, в которых хотели достичь вот этого вот равенства результатов. Когда впервые посчитали рейтинг, выяснили, что это не так. То есть, в общем-то, разные школы выдают принципиально разный результат. Вот, и тогда в Москве развернулась великолепная кампания, которая закончилась ближе к 2020 году, хотя официально она закончилась в 2015-2016 году, кампания по реорганизации. Тогда школы начали объединять, и из 1500 сделали 500, присоединив к ним практически все дошкольные отделения. То есть все детские сады стали дошкольными отделениями.
Это тот самый процесс, который в быту родители называли укрупнение.
Да, вот оно в быту было такое, но на самом деле оно имело своей целью ровно ту, которую вы сказали. Выровнять качество образования школ. Потому что если у меня школа, ну так себе, с одной стороны, а с другой стороны, ох, какая классная, то когда мы их соединяем, мы получаем, ну, ничего.
Да, мы получаем какой-то результат, который начинает сливаться из многих результатов.
Да, и в среднем он получается очень даже неплохой. Если так
приятный,
посмотреть,
я бы сказала.
Ну, приятный с точки зрения подсчета.
Позиционирование, да, подсчета и позиционирование, мне
главное
кажется.
Главное же, так. Что и как посчитать. И вот в 2012 году было четко определено, что и как считать. То, какой... Впервые тогда ушли от среднего балла. До этого, собственно говоря, рейтинги были и до этого. Они были вполне себе популярны. Они были по России, по Москве в частности. А тут Москва, как всегда, впереди планеты всей.
Ну, от среднего балла ушли только в Москве, потому что очень многие подсчеты и сейчас, когда смотришь региональные рейтинги, потому что с этой задачей региональные управления образования не справляются. Они используют очень многие средний балл. То есть, на самом деле, ушли от этого измерения только в Москве, по сути.
А почему это важно вот для родителей? Потому что средний балл, кажется, вообще вот средний балл такая очень сложная для родительского восприятия история, да? То есть, что он тебе показывает?
Средняя температура по больнице.
Да, но это понятно. Но вот когда родитель смотрит на это, он думает... Наверное, это важно. А потом ему говорит, нет, важны результаты экзаменов. Бог с ним, с этим средним баллом, он может
средний
быть...
Средний балл, это есть результаты. Средний балл экзаменов в том числе. То есть не то, чтобы средний балл каких-то оценок. Оценки вообще ставятся. Мы сейчас вообще
именно
не про это.
Вот,
то есть
это
рейтинги практически
понимания.
Никогда не учитывают оценки, которые ставятся в школе.
Ну да, текущий балл тот
и
самый.
И даже оценки, которые ставятся в школе...
В аттестат,
они тоже, в общем-то, не должны становиться основанием для рейтингования, потому что это то, что выставляется внутри. В рейтинге основное то, что можно померить снаружи, то, что можно, может быть, объективно рассмотрено. То есть не то, что субъекты в школе начинают говорить, мы много раз можем встретиться с тем, и, собственно, и родители с этим встречаются, что когда они приходят в одну школу, там ребенок перебивает с тройки на четверку, он приходит в другую школу и становится круглым отличником, потому что те тройка и четверка – это в этой школе пятерка. Вот чтобы уйти от этого, собственно, цель рейтинга была уйти как раз вот от этого всего. И заодно про управленческий инструмент – показать школам, чего надо. То есть, в первую очередь, школы поняли, это недвусмысленный посыл, дети должны участвовать в олимпиадах, чем больше, тем лучше, дети должны добиваться высоких результатов ОГЭ, ЕГЭ, и еще по-хорошему в независимых диагностиках тоже хорошо бы. А еще поскорее подключайте себе дошколки, чтобы они были у вас внутри, и тогда у вас будет приятный несколько баллов.
Так, окей, вот это наше такое прошлое, если очень
это
коротко.
Это настоящее, если очень коротко. Вот только что прошли серии презентаций директоров школ своим уважаемым коллегам, учителям, по поводу того, какие изменения внесены в рейтинг в 2025 году. Ну вот, собственно, ключевой принцип того рейтинга, который был управленческим, на который до сих пор все смотрят, и до сих пор есть статьи очень популярные по поводу того, что 400 школ посчитаны.
Да.
Уже нет конкретных номеров, мест в рейтинге. Вот это как раз года два или три назад ушло, потому что мы не хотим вот показывать, кто первый, кто второй, кто третий.
Гонку устраивать.
Ну да, есть классы.
Сегменты есть, да. Сегменты есть топ-20, есть с 20 по 70 и так далее. И вот то, на чем был построен рейтинг изначально, и то, как он каждый год меняется, основной принцип был в том, что он был накопительный. То есть ребенок, который чего-то достигает, вкладывает баллы в рейтинг. Ребенок, который ничего не достигает, баллов в рейтинг не вкладывает. Но как будто бы и уменьшить его не может. Как будто бы. Потому что на самом деле, если ребенок, вот в текущий момент, и уже не первый год, если ребенок, например, с первого раза не сдает какие-то экзамены, или вообще их не сдает, он уже уменьшает общий рейтинг школы за счет того, что там формируются всякие коэффициенты. А в 2025 году будет совсем интересно.
Так.
В 2025 году внесен так называемый параметр массового результата, гарантированного массового результата, который, по сути, вот если сквозь такие формулы прорваться, которые были анонсированы, означает возврат к тому самому усреднению. То есть там используются среднеквадратичные отклонения, которые в конечном итоге показывают, вот мало того, что у вас там 10 человек достигли 250 баллов, если у вас 100 человек не достигли даже 150, то это значит, что школа у вас будет в рейтинге хуже, чем если все эти 100, оставшиеся 100 человек достигнут 190. То есть вычисляется некоторый балл, которого условно гарантированно можно достичь в этой школе. А по сути это средний балл тот самый. Мы к нему постепенно, вот через огромную такую математику, возвращаемся.
А теперь, наверное, про ваш рейтинг. Потому что, ну, я давно слежу за Владимиром в запрещенной соцсети на букву «Ф». И я видела интерес к этой теме, он же не, совершенно не вчера возникший, и я всегда с большим интересом читала ваши комментарии, касающиеся, ну, той или иной оценки рейтингования школ. Марию я тоже знаю достаточно давно по проектам, связанным с выборами школ, с тем, как вообще критериально оценивать, что такое как раз. Вот я помню, что в офисе Мела на Павелецкой, который уже снесли, я недавно ехала и узнала, что больше этого здания нет. Мы сидели и обсуждали как раз, по какому принципу можно вообще считать, что есть хорошая школа, что плохая. И вот вы сегодня у меня здесь вдвоем в студии, и у вас есть рейтинг, который уже не, ну, уже вот с результатами, с, в свободном доступе, который презентован. Как так получилось, что вот вы раз, вы встретились, и главное, зачем? Ну, то есть у меня, как всегда, в журналистике есть три вопроса. Что? Что это рейтинг? Дальше, что это значит для меня, и что это меняет в моей жизни? Вот я... Возможно, я не ваша аудитория, но я, с одной стороны, работаю в образовательном медиа, с другой стороны, я родитель семиклассника. Вот где-то, наверное, есть все-таки кусочек той аудитории, которую я для вас представляю и которая считается важной.
Ну, миссия проекта «Растим школы» – «Растим школы», которым доверяют люди. Хочется верить в то, что образование может быть человечным, и оно может растить человека. И вот подходы к тому, как измерить ту школу, которая растит человека, они занимаются, ну, чем-нибудь, как бы, некоторые бизнесом занимаются просто, а некоторые просто реализуют федеральный стандарт, вот, и это тоже ценно, то есть все акторы этого рынка образования очень ценные и находят своих клиентов так или иначе. Но вот чтобы вот в этом во всем разбираться, нужны данные, нужно на что-то полагаться, нужно что-то измерять. Вот рейтинг официальный задал планку, очень хорошую планку того, что можно измерять, используя данные независимой оценки. Но как будто бы если бы школы сами хотели быть более открытыми, они могли бы давать чуть больше данных о себе. Я использовала, у меня было большое такое интересное исследование с компанией Игоря Мана, исследование позиционирования частных школ России, мы частный только сегмент исследовали, инструментами маркетинга. Это тоже данные, тоже на них можно опираться, но оно все показывает, что школы закрыты.
И частные в том числе.
И частные, как ни странно, и частные,
ну, нет,
в том числе.
Нет, я не удивлена, да, на самом деле. Да, политика полной открытости, мало вообще кому выгодно. Это много обязательств.
И через проект «Растим школы» мы хотим привлекать внимание вообще к измерениям и к данным в образовании и собирать их, анализировать, и развивать инструмент рейтингования, может быть, это даже не рейтинг, а исследования какие-то для того, чтобы и школы сами лучше себя понимали, имели основания для принятия управленческих решений и правильно позиционировали себя для родителей, для поиска учителей, то есть для, ну, вовне.
Изначально, 8 лет назад, рейтинговые таблички были созданы для того, чтобы компенсировать основной недостаток официального рейтинга. Основной недостаток официального рейтинга – его абсолютный характер. Вот у меня школа из 1000 человек, в которой, там, условно, 50 победителей Олимпиады, и школа из 300 человек, в которой 50 победителей Олимпиады. Она для этого рейтинга вообще ничем не отличается. Они, эти две школы. Мало того, если в школе из 50 человек будет 49
олимпиадников,
то, да, 49 олимпиадников, то есть она будет еще и похуже, чем та, которая огромная, но в которой олимпиадников чуть-чуть побольше. И, казалось бы, совершенно очевидная идея, она начала сразу вызывать сопротивление. соотнести с количеством учеников, которые могли бы стать олимпиадниками. И вот парадоксальным образом, одновременно с вот всем этим рейтингованием, и не парадоксально, на самом деле, это культурно обусловленный феномен, мы можем рассчитывать на открытость. И действительно, департамент начал публиковать отдельные данные. Он начал публиковать данные о контингенте учащихся, то есть сколько учеников вообще в классах, даже классных руководителей. До сих пор эти данные есть, собственно, мы ими и пользуемся. Он начал публиковать на сайте Data.mos.ru отдельно результаты экзаменов ОГЭ, ЕГЭ. И на сайте Олимпиады.ру до сих пор доступны результаты олимпиад. То есть у нас есть экзамены, у нас есть олимпиады, у нас есть количество учеников. Осталось просто их соотнести. И вот первые таблички, которые появлялись 8 лет назад, 8, 7, 6, я просто каждый год их аккуратненько выставлял. Таблички упорядочены по уменьшению доли тех, кто победил, кто удовлетворял тем критериям, которые назначил сам департамент. И это было очень интересно. И вот в этом году, на самом деле, первый раз это было в 2020 году, когда я попробовал сделать так, прообраз этого рейтинга, тогда началась пандемия, и на это особо внимания не обратили. В этом году мы пришли к новому формату рейтинга, связанному с тем, что вот этот параметр, долевой, дополнить динамикой за два последних года, потому что за два последних года наконец-то оказалось возможно посчитать динамику. Школы стабилизировались. С начала 20-х годов школы стабилизированы. То есть они уже не исчезают.
Не укрупняются, не уменьшаются.
Да. До 20-го года постоянно, каждый год с карты Москвы исчезало 10-15 школ. Ну, просто вот так вот раз, и куда-то они подсоединены. Куда? Откуда? Это надо было исследовать. Я каждый год это исследовал. А сейчас все в порядке. То есть, в принципе, вот они возникают по чуть-чуть, частные возникают, государственные возникают, но по чуть-чуть. Вот. И поэтому стало возможно сравнивать. Поэтому этот рейтинг включает в себя две основных модификации. Первое, к долевому добавилась динамика. Мы исследуем последние два учебных года, как изменились результаты. Mm-hmm. И, соответственно, если результаты, например, растут, то рейтинг подращивается. Результаты стабильны, с рейтинговым баллом ничего не происходит. Результаты падают, рейтинг тоже падает. И второе, все-таки оказалось, что если у меня условно один выпускник, то это, ну, не то же самое, что 10 выпускников, и совершенно не то же самое, что 100 выпускников. То есть как будто бы 100 выпускников выглядит солиднее, чем один или 10. И это значит, что контингент все-таки имеет значение, но не такое большое. То есть если у меня 100, в моей школе 100 выпускников достигли высокого результата, то это действительно должно быть как-то подчеркнуто. И был введен дополнительный коэффициент, который учитывает контингент, там 8 кластеров всего получилось, и вот там 8 коэффициентиков. Если детей мало, это коэффициентик маленький. Если детей много, коэффициентик побольше. То есть, и вот это вот все я соотнес таким образом, чтобы получить результирующий рейтинговый балл, по которому школы расставились. Смысл при этом не в том, чтобы посмотреть, кто первый, кто второй, кто третий, а в том, чтобы посмотреть, а сколько учеников-то на самом деле. То есть вот так вот взглянуть. То есть смысл-то основной в информировании. А что делала эта школа два последних года? Потому что даже вот по этим параметрам динамики можно четко посмотреть на работу управленческой команды в ряде случаев. Например, школа резко увеличилась, и в ней пошло уменьшение качества.
Увеличилось по количеству учеников. Да. Вот как бы
какие-то вот тот самый критерий наполняемость, который у вас указан.
Да, да, да. То есть...
Нет, наполняемость это чуть подальше.
А, тогда я спрошу еще отдельно, потому что у меня был вопрос.
Вот выпускники, ну, допустим, школа подсоединила кого-то еще.
Да.
Вот. И при этом в первый год у нее закономерно совершенно упал результат, потому что подсоединили, скорее всего, не очень успешную школу. И вот что происходит во второй год? Если результат растет, это значит, управленческая команда действует.
Справилась.
Да. Если результат стабилен, значит, они работают, но, по крайней мере, не ухудшаются. А может быть и так, что результат упал. То есть он падает дальше. Это значит, что та школа потянула эту куда-то. И со всей школы в целом что-то творится. И вот по нескольким циферкам можно делать такие выводы. Теперь. И вот эти все циферки, в отличие от официального рейтинга, они открыты. То есть их можно просто смотреть. И плюс то, что вы сказали по поводу... Официальный рейтинг изначально открестился от условий обучения. В принципе, открестился. Ну, потому что результаты имеют значение, а условия-то какая разница? Вот.
Хотя федеральный стандарт, у нас еще и стандарт условий.
Да. Но открытые условия...
И все засмеялись.
Но тем не менее.
Условий открытых очень мало. Тем не менее, можно было кое-что извлечь. И в частности, например, если у меня в школе больше уровней образования, то я могу сказать, что эта школа обеспечивает чуть лучшие условия для родителей, в частности. Потому что если у меня школа от дошколки до старшей ступени, значит, я могу, собственно говоря, проучить там ребенка и особо ни о чем не задумываться. Или если у меня школа только на старшую ступень, это как будто немножечко похуже для меня. То есть я должен туда прийти только на старшую ступень. Значит, это может стать параметром условий. Если у меня среднее количество, вот здесь вот действительно среднее количество учеников в классе, допустим, 15, или 20, или 25, или 28 и 30, как будто это немножко про разные условия. Если у меня большие классы, то с точки зрения родителей условия чуточку похуже, чем если у меня классы маленькие. И значит, это можно исследовать. А так как это данные контингента, которые открыты, то это можно посчитать. И я там сделал совсем просто, там всего 5 кластеров, они разделены прямо поровну, даже не по количеству, а прямо поровну, по 100 с лишним школ разделены. Всего в рейтинге участвует больше 700 образовательных организаций. Вот,
ну, так вот, если 200, приблизительно 200 частных и приблизительно 500
да, государственных. Да, и около 500 государственных. Да. Вот, соответственно, там еще есть порядка по 150 детских
садов. Речь именно о московских школах.
Московских, это, да.
Да, это я то, просто для школ, аудитории да. подчеркну.
То, это, что да. выкладывают для московских школ. Было бы здорово, если бы это было выкладывалось не только для московской школы, но это, скорее всего, дело будущего.
Москва это делает. Еще более объемная работа и еще более, мне кажется, сложный сбор данных, потому что все-таки в Москве, мне кажется, более упорядочен. Ну, хотя вот вы рассказываете, что все лежит немножко в разных местах.
Лежит в разных местах, это можно было соотнести. И вот я обычно ночами этим и занимался. Соотносил, сидел, аккуратненько сравнивал, вот это вот все. Вот. И вот сводные эти три параметра, условия результата ОГЭ и результата ЕГЭ сейчас присутствуют в рейтинге. И скоро, буквально в течение пары недель, там будут присутствовать олимпиады, потому что их наконец-то удалось забрать.
А, вот я хотела спросить, почему же все-таки там нет олимпиад? И...
Потому что их не удавалось забрать, а вот сейчас туда данные выложили наконец. Там у нас, ну, просто я с моим коллегой сделали специальный парсер, который это делает, потому что, ну, вручную трудно
собирать. Очень долго невозможно
я вручную... почти, нет, да. Это можно, я это делал, ну, знаете, ну, устаешь.
Сейчас как-то
возраст уже не тот, простите. Поэтому а нынешнее современное развитие программного обеспечения позволяет, собственно говоря, сделать парсер, который спокойно за пару ночей или пару дней это выкачает.
А, ну и у нас буквально до ухода на новости минутка-полторы. А, вот, наверное, вопрос прямолинейный в лоб. Вы довольны результатом или нужно дорабатывать? А что, если будет ответ «да, нужно дорабатывать», мы во второй половине... Про олимпиады я услышала. Может быть, что-то еще, что вдруг в перспективе можно собрать тоже из каких-то, например, открытых баз данных.
Олимпиады уже собраны, и они да. будут туда вставлены. Я доволен результатом, и нужно развивать. То есть не то, что дорабатывать, а именно развивать. Mm. И это как раз-таки очень тесно связано с тем, что Маша говорила про проект «Растим школы». Потому это, честно, связано с частным образованием, потому что туда развиваться прям очень хочется. Потому что часть условий хочется развивать. Хочется информировать больше о том, что происходит в школах, потому что открытость и прозрачность здесь, они однозначно полезны, потому что позволяют сделать самое главное, чтобы ребенок и школа соединились, как вот один родитель сказал на одной из наших встреч, чтобы случился матч.
Да, чтобы это, кстати, мне кажется, самое важное, то, чего мы ждем от школы, будь она выдающаяся по результатам mm-hmm. или даже не выдающаяся, но чтобы, да, твоему ребенку там было хорошо, mm-hmm. и чтобы он действительно в итоге, как мы говорим, что мы делаем так, чтобы дети хотели учиться. Вот это «хотели учиться», мне кажется, как раз один из тяжелых дефицитов в жизни очень-очень многих, и тут очень много факторов, на самом деле, на это влияет. Но сейчас мы как раз... пойдем на новости, и после них поговорим. Все-таки я задам вопрос. Я уже поняла, что я как родитель могу извлечь, но у меня есть еще несколько вопросов. Зачем? Еще пару вопросов про конкурентов, потому что я все-таки вижу конкурентов на рынке, помимо ГОСов. Ну и всякие такие вопросы. Так что, дорогие родители, не отключайтесь. С вами радиошкола. Сегодня, да, сегодня мы рейтингуем школу. Не радиошколу, радиошкола пока одна, но если будет несколько, тоже можно будет подумать, как нас оценивать. В общем, идем на новости.
У родителей школьников вопросов больше, чем ответов. Помочь разобраться в их проблемах берутся эксперты онлайн-издания об образовании «Мел». Радиошкола «Большой разговор».
Добрый день, в эфире снова радиошкола. Это совместный проект радиостанции «Говорит Москва», интернет-издание «Образование и воспитание детей МЕЛ». У микрофона по-прежнему я, Надя Попудогла, по-прежнему издатель МЕЛа. А в гостях у меня сегодня Мария Васильева, основатель консультационного сервиса «Про выбор» и проекта «Растим школы». Добрый день, Мария, еще раз. И Владимир Погодин. Добрый день еще раз, Владимир.
Добрый день еще раз.
Владимир – абсолютный победитель конкурса «Учитель», образовательный философ и психолог. И сегодня мы через призму рейтингования школ обсуждаем, какие же все-таки, ну, что же такое хорошая школа. Понятно, что хорошая школа – очень размытое понятие. И если вот мы сейчас выйдем на улицу, встанем здесь возле радиостанции и начнем спрашивать проходящих мимо людей, как они себе представляют эту самую хорошую школу, мы получим...
Ну, 100-500 вариантов.
Да, 100-500 вариантов. Кто-то будет говорить про столовую, кто-то будет говорить про высокие предметные результаты, кто-то скажет, а я хочу, чтобы был красивый корпус. Вернусь к рейтингу. Смотрите, каждый раз, когда появляется новый рейтинг, вообще, даже не рейтинг, я помню, что когда-то давно в МЕЛе существовал еще до того, как я туда пришла, вот в первый год жизни, МЕЛ породил сам себя, еще проект, как же он назывался, «Школа МЕЛа». По сути, это был просто агрегатор школ, как раз на очень тупом парсере, который забирал открытую информацию с официальных сайтов, но даже в рамках этого проекта у нас постоянно возникали конфликты со школами. Один раз мне позвонил директор одной блестящей московской школы и на идеальном русском матерном языке объяснял мне, что если я не починю сейчас страницу его школы, потому что указано, что у нас там 500 детей, а у нас уже 700 детей, как вы вообще, какая вы безответственная девица, вот давайте чините руками, а там просто, ну, проект уже не поддерживался, парсер сломался, в общем, я приехала на работу, сказала, давайте просто снесем эти школы МЕЛа, спасибо, до свидания, я не готова ими заниматься, мы их снесли, ну, потому что проект был недодуманный с самого начала, и не стыдно признавать, что это то, что нам не удалось. Ну, к чему я? К тому, что школа очень болезненно относится к любому своему внешнему появлению в среде, и тем более к рейтингованию. В этом рейтинге я на 5-й позиции, в вашем рейтинге я на 10-й позиции. Что это такое? А ну-ка, Мария и Владимир, поясните. Мы не согласны с вашим рейтингом, потому что. Вот у вас уже были такие ситуации?
Неоднократно.
Были.
И как вот с этим быть? Как парировать, как объяснять?
Дело в том, что так как в этом рейтинге все параметры открыты, то есть вот ничего не прячется. Всегда есть числа, которые делятся друг на дружку, получается соотношение, есть поправочные коэффициенты, и есть дополнительная динамика. И всегда можно сказать так, ну, с математикой поспорить трудно. То есть мы бы были и рады, если бы. Если мы где-то ошиблись, мы, конечно, всегда поправим. То есть тут же какой момент? Например, данные по контингенту я собираю в районе апреля-мая. То есть, естественно,
они могут немножко измениться.
И поэтому там введена кластеризация, чтобы... Вот, то есть, там считается в рейтинговом балле кластер школ. То есть, не так, чтобы вот конкретная школа на своем месте, а есть кластер. Таких кластеров 18. В каждый из кластеров входит немало школ, и поэтому там все сглажено. Для того, чтобы переместиться в соседний кластер, ты должен себе либо набрать, либо выгнать огромное количество народу. Вряд ли это произойдет. То есть в этом плане рейтинг достаточно гибок. Тем не менее, такое произойти может все равно. И поэтому мы всегда приветствуем. Вот мне писали люди и говорили, ой, у нас вот несколько человек пришло, особенно когда были совсем точные таблицы, там, где действительно вот... Вот последняя история была с частной школой, в которой, ну, физически нельзя было учесть, что на самом деле их дошкольное отделение и школьное отделение, по сути, одна школа. То есть у них дошколка была отдельно посчитана, а школа отдельно. И когда я подсоединил дошколку в школе, да, она подросла на несколько позиций в этом рейтинге, но главная информация для родителей, для потребителей рейтинга стала более полной. Что вот именно здесь эта школа полного цикла стала. Открытых данных об этом нет. Взять это, в общем-то, неоткуда. Вы абсолютно правильно вот сказали по поводу школ МЕЛа, этим надо постоянно заниматься. Как только парсер ломается, в этот момент появляются претензии, а что вообще происходит. Поэтому вот у моего рейтинга всегда был годичный
интервал, да?
Интервал вот этот вот, когда все появляется, потому что оно всегда касалось того учебного года, который есть. И этот рейтинг впервые включает в себя материалы по трем учебным годам, последним, вот по динамике по динамике трех результатов. И эта динамика, она дает очень много дополнительной информации, которую можно читать. И смысл в том, что, например, вот есть очень хорошая, там, одна из очень хороших школ частных, реально хороших, вот ту, которую можно назвать хорошей. Ответ на ваш вопрос, кстати, я для себя решил, какая школа хорошая? Та, в которой моему ребенку действительно хорошо. Вот и все. То есть мне этого было достаточно. Поэтому мой ребенок в свое время отучился в такой школе. Я до сих пор этому рад. Я вижу это результаты, это, хотя она была совершенно нетипичная. И вот эта школа, она вошла в официальный рейтинг, и вдруг она вылетела за пределы топ-50 там, моего рейтинга. Что произошло? Как это? То есть, естественно, пошло возмущение, но как только мы берем табличку, становится понятно, что произошло. И после некоторого количества скрипов зубами становится понятно, куда двигаться дальше. То есть не то, чтобы... Тебя никто не осуждает. В этом году вот так. Там в основном была речь именно в динамике. То есть, ну, просто динамика упала. Вот мы ее считаем, а она упала. Упала по совершенно прозрачным причинам. Что с этим делать? Сделает ли с этим что-то школа? Это ее дело. В следующем году она 100% поднимется. У нее есть основания для работы.
Ну, и у меня есть еще такое продолжение по поводу того, что школы возмущаются, не возмущаются. То есть, рейтинг Погодина – это рейтинг, основанный на данных независимой оценки качества образования, на объективных проверяемых показателях, а нам хочется развивать эту штуку именно в части заявительной от школ, сделать что-то другое еще, где школы сами будут как бы проявлять желание, и с ними можно будет обсуждать, то есть что, какие данные они дают, а мы уже как аналитики, как эксперты будем это обрабатывать.
Маш, ну ты веришь, что они что-то дадут?
Верю, потому
они
что...
Они хотят.
Так,
мы
это
уже
приятная новость.
Мы уже спрашивали.
Я поэтому, я знаю, что вы уже спрашивали и задала этот вопрос.
Хотят. Я не могу сказать, что все... Ну, как бы, это вообще как бы открытость, желание, чтобы о тебе там узнали, проявиться, это вообще не для всех школ, вот, но те, кто хотят, мы уже собрали обратную связь. Нам сказали, что надо было сначала нас спросить, а потом делать рейтинг. Ну, так, к сожалению, не работает. Вот. Если бы мы ничего не сделали, нам
никто
бы
ничего не сказал.
Вот. Сейчас есть к чему отнестись, есть что пообсуждать, есть над чем поспорить. И, собственно говоря, мы, то есть некое сообщество есть. Возможно, мы это все дело формализуем в формате там ассоциации для исследований, чего-то еще, а вот, ну, это прям в ближайшее время решится.
Мы вчера встречались с директорами, позавчера мы встречались с директорами частных школ. Там был такой некислый сбор. Очень много людей со всей Москвы пришли. Я им рассказала про рейтинг, и они начали задавать вопрос, зачем, собственно, вот это зачем. Я говорю, с одной стороны, для того, чтобы понять, что вообще происходит, но самое главное не в этом зачем. Для меня зачем? Про воплощение. Про то, зачем вы сделали собственную школу. Вот чем она сильна? Для меня, в принципе, я вот хочу сделать рейтинг, где не нужно сравнивать соседние строчки. Вот это моя мечта личная. Где, в принципе, второе место от третьего может вообще не отличаться по каким-то параметрам. А какие-то параметры, в принципе, несравнимые, если мы эти параметры, например, приоритизируем. То есть, если вы скажете, чем вы хороши, мы это посчитаем. Мы спросим у остальных, хороши ли вы в этом. Не, не очень, мы вообще об этом не думали. Ну, например, то же самое ОВЗ. Есть школы, которые не хотят работать с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Ну, не могут, или еще что-то. Вполне уважаемая позиция. А есть школы, которые хотят с этим работать и умеют. И оказывается, такие школы есть. Они сидят иногда в загоне.
Иногда. Между прочим, это очень важная информация для родителей, которые
это сейчас есть, и мы прямо сейчас прорабатываем эту тему. И вот то, каким образом превратиться в конкретные параметры, чтобы сказать, нет, в этой школе с ОВЗ, ну, скорее всего, не стоит чего-то ждать. Это не значит, что школа плохая, у нее прекрасные результаты, она великолепно вот здесь вот готовит и так далее. Но вот здесь она пока не может или не хочет, или что-то еще. А вот здесь, может быть, результат пониже, может быть, у них вообще нет, может, они вообще до 8 класса и так далее. Но здесь вот так вот добиваются вот того-то, и здесь отвечают за то, чтобы ваши дети с такими-то профилями ОВЗ чего-то добились. И здесь, например, такая доля этих детей, или с ними вообще работают. И вот эта информация, она же закрыта, ее нет.
Физически?
Да, и она прям болезненная, потому что я наблюдала один раз очень громкий скандал, связанный с частной школой, в которую как раз поступил ребенок с ОВЗ, и после возникновения там определенных проблем школа заявила, а мы вообще-то не для детей с ОВЗ. Угу. И вопрос родителя был, а почему вы мне не сказали это на старте, что вы как бы не готовы принимать ребенка с такими-то особенностями здоровья? Ну, ладно, это тоже могло бы быть темой для отдельного разговора. Про конкурентов немного. Вот за последние годы, когда я сталкиваюсь с каким-то у меня в числе знакомых родителей и тех моих друзей, родителей, очень много людей с таким обостренным отношением к образованию детей, те, кто как раз штудируют рейтинги, ходят к консультантам, пытаются подобрать школу такую, которая даст его ребенку как раз не всегда высокий результат, а, например, ту среду, которую хочется видеть, или там, чтобы тут было больше не математики, как у нас сейчас, как будто бы кажется, что все хотят математику, но нет, по-прежнему есть люди, которые хотят, чтобы дети изучали какие-то творческие специальности, занимались лингвистикой в хорошем смысле, а не в том, в котором в некоторых школах понимают лингвистику. Так или иначе. И вот от всех этих родителей я в последнее время слышала про рейтинги RAECS. Извините, что я как бы упоминаю. Но
хорошая штука.
Единственный, по сути, такой вот, ну, регулярно обновляемый открытый ресурс. Причем, когда я спрашивала, чем вам нравится, ну, как бы люди говорят, ну, вот понимаешь, это удобно. Например, я могу сразу отсеять, вот я думаю, что мой ребенок, скорее всего, будет поступать на какое-то химбио направление. Я сразу открываю рейтинг школ, вижу вот эти вот топ-5 московских школ, и мы начинаем рубить биться за место в этой школе. Ну, мы знаем, как это бывает тоже. Или, например, я хочу посмотреть общие результаты, я иду в рейтинг общих результатов. То есть, вот как вы соотноситесь с этим рейтингом для себя просто? Вот чем вы отличаетесь? Тут понятно, более-менее прозрачно, что можно извлечь.
Ну, RAECS, это, значит, строится на данных вузы дают как бы информацию в рейтинговое агентство о том, из каких школ в них пришли выпускники. То есть это прям, ну...
Другое совершенно направление...
Измерений.
Угу.
Вот. Они молодцы, они развивают, трактуют этот небольшой пул данных, они трактуют по-разному.
Да.
Вот, то есть этот проект развивается в том, что то, что у них есть, они упаковывают по-разному и смотрят по-разному. Вот, но данные, как бы содержание данных от этого не меняется. Вот, то есть это все равно данные только по выпускникам и 11 классов, а у нас есть еще очень много говорящие о чем данные олимпиад, данные 9 классов. И когда меня очень часто спрашивают, а вот, ну, вот русский математика, что вот эти данные по ОГЭ, это вообще какая-то ерунда, ну, то есть, что это такое? Я говорю, да нет, это очень важно, это то, русский математика, это самые основные кафедры в любой школе. И никакой профилизации в школе не получится, если не будет двух этих сильных кафедр. Если учитель русского не научит работать с текстом, извлекать смыслы, никогда эти
ребенок
дети...
не поймет задачу.
Абсолютно. Вот. Понятно, что это еще и в начальной школе все закладывается. Вот. Но без работающих кафедр математики и словесности не существует ни одной школы. А я, как человек, который много лет, больше десятка проработал в разных московских школах, знаю, что самые авторитетные учителя в коллективах – это русаки и математики, это те, кто, кому больше всегда всех надо, ну, они активные всегда, у них и контактных часов с детьми больше, чем у всех остальных предметников вместе взятых. Поэтому данные ОГЭ, которые включают в себя результаты экзаменов по русскому, математике и третьему предмету по выбору, очень важны. Это суть школы, это то, как работает качественный коллектив и вот эти две прекрасные кафедры, которые являются базой и основой любой школы.
Ну, не зря их называют системообразующими предметами, в общем-то, по сути.
Вот, это даже мой ребенок уже понял. Он приходит и говорит, мам, вот ты знаешь, в школу странное место. Вроде бы, да, все учителя равны, а математички и русички почему-то на особом положении.
Вот почему.
Да, я не стала ему объяснять. Я говорю, Ну, про себя подумала, молодец, заметил.
И по поводу RAEX, вот совершенно нечем конкурировать. Очень здорово, что они это сделали. Я вообще планирую в какой-то из следующих версий вот рейтинга даже за 2024 год просто вставить то, в каких, как, где конкретная школа, в каких сегментах рейтинга RAEX присутствует, потому что это очень ценно. Это то есть оно не влияет на рейтинг, ну, в принципе, по-хорошему, чего еще?
Ну, это просто кросс-данные, которые интересны.
Да, это интересные данные, которые появляются параллельно, и то, что они будут вот в этой табличке, это может быть очень ценно. Что вот именно эта школа, она входит, допустим, не входит в основной московский рейтинг, при этом входит в рейтинг RAEX, такое тоже случается, и при этом входит по какому-нибудь специфическому параметру, и при этом у нее вот такая динамика, и при этом у нее вот такие условия. То есть мы начинаем получать объемный образ школы, о котором можно говорить, в том числе с теми же самыми консультантами. К нам, как консультантам, приходят родители, которые уже... Ну, поднаторели. И они на самом деле...
Компетентные родители.
Я не сомневаюсь, я видела этих людей, я теряюсь, когда начинаю с ними разговаривать иногда.
И вместе с тем, они... Вот родителям все равно нужна поддержка, потому что у них основная тревога какая? Ребенка выучить нормально. Вот. Чтобы ребенка выучить нормально, важно, чтобы он учился. А чтобы он учился, нужно, чтобы школа ему подошла. Вы знаете, вот я тоже рассказываю эту историю все время. Я начал работать в школе 20 лет назад. Недавно закончил. И все эти 20 лет меня все мои друзья, до тех пор, пока у них дети не выросли, мучили одним и тем же вопросом. Какая школа лучше?
Господи, мне кажется, это просто вопрос проклятия. А что ты скажешь об учителе таком-то и школе такой-то? Я каждый раз думаю... Боже мой, а где эта школа? А почему именно этот учитель? А почему
у меня есть ответ на этот вопрос про учителя. Я говорю, рейтинга людей не существует, это неэтично.
Смотрите, извините, я вас перебью, Владимир. Такой вопрос, который я вот сейчас услышала в Машиной реплике, вернее, который из Машиной реплики у меня появился. Мы знаем, что московская... Образование – достаточно динамичная структура для родителей. Детский сад может быть один в одном учебном комплексе. Ну, назовем так, вот эти вот наши укрупненные школьные истории, школьный конгломерат. Потому что детский сад считается, ну, что уж там детский сад, отдаю в ближайший.
Это одна из самых важных ступеней образования.
Это безусловно. Дошкольное и начальное почему-то у нас к этому относится, как будто это бесконечный сброс вот ребенка куда-то на передержку. Но на самом деле, да, это так. Потом более-менее выбирают началку. Причем многие выбирают началку, мы знаем по принципу, скажите, где хороший учитель. Что такое хороший учитель, мы не знаем. У всех тоже свое. Потом наступает пятый класс, и здесь часто... Дети первый раз переходят из школы в школу, причем не из корпуса в корпус, а именно из номер такой-то в номер такой-то. А дальше наступают пороги вот эти 7-8 класс, ну, то есть специализационные пороги, где родители тоже такие, ну, вот я живу в районе Хамовники, и из года в год я наблюдаю одну и ту же историю, когда... В сентябре родители начинают бегать по всему району и говорят, а поделитесь контактом репетитора, который в 15:35 хорошо готовит, нам сейчас в 7 класс поступать, вот я прохожу это из года в год, ну, 15:35 известный лицей.
Я там работал 5 лет.
Да, я знаю. Да. Но я никому не говорю, что можно пойти к вам за консультацией. Я стараюсь беречь всех, кого знаю. Вот, вот мне кажется... Вот эта динамика кажется очень интересной, потому что она тоже много говорит о школе. Какую школу воспринимают как вот...
Ну, успешную, селективную,
да,
в которую хотят попасть много людей.
Да.
Ну, это, конечно же, зависит от модели самой школы. Как школа, как куда приходят ученики. Есть вот 15:35, туда ученики приходят...
Ну, это уже старшие, да.
Да, только с 7 класса. Вот, это, по сути, сразу модель сделана как селективная. Модель это успешно получается, что в действительности, ну, все топы рейтингов, то есть каких бы то ни было, 15:35...
Займет свое место на высочайших позициях, да.
Конечно.
Хотя мы в свое время с детьми 15:35 проводили специальное внутреннее исследование по поводу того, как они туда поступили. Так вот, это не совпадает с большинством ожиданий родителей по поводу того, что вот мы сейчас их подготовим, они туда пойдут. Исследование было совсем другое. Очень часто, например, я только одну вещь раскрою, очень часто поступал не тот, кто пришел специально, а тот, кто пришел вместе с ним в качестве друга. То есть вот даже так, и это вот статистически значимое было количество детей.
Вот это интересно.
15-35, ну, на входе конкретные академические четкие экзамены. Там практически нет собеседований, ну, не было, когда я там работал. Сейчас не скажу, но, по-моему, так же.
Нет, там, и вот, да, особо не изменилась система
приема. Да, в отличие от той же самой 57-й, где собеседование – это вообще ключевое. Вот. И вот эти академические экзамены, они меняются каждый год, но, в принципе, они основаны на соображалке. И если ты соображаешь, но не знаешь, ты поступишь. Там вот так.
Сейчас вы дали многим надежду.
Вот, потому что я просто прорешивал сам эти задания и по математике. Это очень интересно. И по русскому. Там потрясающие учителя русского, которые делают вот эти задания, где нужно языковое чутье. Не то, что ты все выучил, вот это поднаторел там и так далее. А вот то, что ты это понимаешь. И в этот момент, да, ты поступаешь. Да не так сложно, как ни странно, поступить.
Здесь я вижу проблему, которая есть вообще в образовании, это сопровождение самоопределения.
Угу.
Вот. И то, что вот Володя сказал, что он исследование в 15-35 проводил, я несколько лет тоже, когда в большой московской школе работала, там порядка 150 детей ежегодно приходили в 10 класс, и я каждый год их спрашивала, а зачем вы туда пришли, вот. Как правило, меньше 5% знало свой четкий образовательный трек, несмотря на то, что они уже выбрали профильные классы в 10-м. Вот. Большинство, как бы, действительно, потому что родители сказали, с друзьями. Вот. То есть, на самом деле, потусоваться. Вот. А куда еще? Вот. И понимание того, а какой образовательный трек нужен, что нужно вообще этому ребенку как человеку для траектории образования вообще длиною в жизнь, ну, от слова совсем нет. И условий для того, чтобы оно возникло в массовых школах, практически нет. То есть либо семья создает как-то это, вот, либо специальные люди, специальные службы, которые в частных школах, и то не во всех создаются.
И вот здесь хочется сказать очень важную вещь, оторвавшись немножко от этого, но ради тех рейтингов, про которые мы сегодня. Цель наших рейтингов – сопровождение самоопределения. Вот сейчас Маша сказала, и это прям четко, сопровождение самоопределения школ. Если государственная школа, в принципе, ей особо не надо самоопределяться, у нее заданные учредителем параметры, то для частных школ, а может быть и для каких-то государственных, которые хотят иметь свое лицо, такого рода рейтинг, постепенно развиваемый на основании этих параметров, которые они сами предлагают, приоритизируют, мы их вместе считаем, в сотрудничестве начинаем дополнять, в этом смысл, чтобы каждая школа обрела свое лицо, воплотилась в то, зачем она нужна, чтобы дети в ней учились.
У меня последний вопрос, потому что у нас остается пару секунд. Где смотреть рейтинг?
Ну, есть на Провыборе.
На Провыборе есть ссылка на телеграм-канал.
Да.
Вот, и в телеграм-канале выкладывают самые последние версии. В пределах 2 недель будет выложен олимпиадный рейтинг.
Все, я буду ждать. И, возможно, позову еще раз вас в гости, обсудим уже олимпиадный рейтинг.
С удовольствием.
Спасибо всем большое, спасибо всем, кто нас слушал. Ну что ж, это была радиошкола. До встречи на следующей неделе.